Антон Павлович Чехов. В аптеке. Текст читает Марина Даринова. Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеевич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку. «Словно к богатой содержанке идешь. Или к железнодорожнику», — думал он, взбираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. «Ступить страшно!» Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами, по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, все на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал: «Каламели грана ду сакхури ильбе грана квинкве нумера десам. Я!» — послышался из глубины аптеки резкий металлический голос. Провизор продиктовал тем же глухим мерным голосом микстуру.
«Я!» —
послышалось из другого угла. Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.
«Через час будет готово», —
процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился. «Нельзя ли поскорее?» — пробормотал Свойкин. «Мне решительно невозможно ждать». Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы. Свойкин был болен. Во рту у него горело. В ногах и руках стояли тянущие боли. В отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флёр. Однообразный стук о мраморную стопку и медленное тиканье часов, казалось, ему происходили не вне, а в самой его голове. Разбитость и головной туман овладевали его телом все больше и больше, так, что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтобы подбодрить себя, решил заговорить с провизором. «Должно быть, у меня горячка начинается», — сказал он. «Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я слаб. Еще счастье мое, что я в столице заболел, и не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек». Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкина он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал. Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой. Стук мраморной ступки становился все громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи. Перед ним замелькали сначала всевозможные радиксы, генциана, пимпинелла, терминтина, зидаария и прочее. За радиксами замелькали тинктуры, алеумы, семены с названиями одно другого мудренее и допотопнее. «Сколько должно быть здесь ненужного балласта?» – подумал Свойкин. «Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время, как все это солидно и внушительно!» С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьеро, капли Адельгейма, косметические масла, мазь для ращения волос. В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 копеек бычачьей желчи. «Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь?» – обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора. Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно ученую физиономию провизора. «Странные люди, ей-богу!» – подумал он. «Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мазь для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по латыни, говорят по-немецки, средневековые из себя что-то корчат. В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий. А вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной, утюжной фигуры». Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь во что бы то ни стало подальше от свету ученой физиономии и стука мраморной ступки. Болезненное утомление овладело всем его существом. Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил: «Будьте так любезны, отпустите меня. Я болен».
«Сейчас. Пожалуйста, не облокачивайтесь».
Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир. «Полчаса еще только прошло», — подумал он. «Еще осталось столько же. Невыносимо». Но вот, наконец, к провизору подошел маленький черненький фармацевт и положил около него коробочку с порошками и склянку с розовой жидкостью. Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами. Затем он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой. «Ну к чему эти церемонии?» – подумал Свойкин. «Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут». Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками. «Получите!» – проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. «Внесите в кассу 1 рубль 6 копеек». Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него кроме этого рубля нет больше ни копейки. «1 рубль 6 копеек?» – забормотал он, конфузясь. «А у меня только всего 1 рубль». «Думал, что рубля хватит. Как же быть-то?»
«Не знаю», – отчеканил провизор, принимаясь за газету.
«В таком случае, уж вы извините, 6 копеек я вам завтра занесу или пришлю».
«Этого нельзя. У нас кредита нет».
«Как же мне быть-то?»
«Сходите домой, принесите 6 копеек, тогда и лекарства получите».
«Пожалуй, но мне тяжело ходить.
а прислать некого.
Не знаю, не мое дело.
Хм, задумался учитель. Хорошо, я схожу домой. Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой. Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять. Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть. Какая-то сила потянула его голову к подушке. Он прилег как бы на минуточку. Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание. Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку. Долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медики высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором. Марина Даринова, @gmail.com